эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Легкий джаз оповещает крымчан о том, что это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами работает Андрей Гевко. И сегодня мы поговорим о таких темах. В Крыму сообщили об еще одном заболевшем коронавирусом. Фигурант так называемого севастопольского дела Хизбут-Тахрир вышел на свободу. А в Украине приняли закон о рынке земли. Вот об этом всем мы будем говорить сегодня вечером. И я хочу напомнить, что если вы вдруг еще не знаете, как нас слушать, то частота 648 АМ на средних волнах доступна в любой точке Крыма, практически в любой точке Крыма и почти по всей территории, и по части территории Украины. Также 105.9 FM доступны в Северном Крыму, а вот глобально из любой точки мира нас можно слушать в интернете, как на сайте Крым Реалии, так и на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Вот задавайте свои вопросы, комментируйте, попытаемся дать ваши комментарии в эфир. Также у вас есть шанс попасть к нам по телефону, он куда более гарантированный. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 1006 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И я хочу напомнить, что время эфиров с 30 марта поменялось. Сейчас мы уже выходим утром с 8 утра, днем с 13, а вечером, как вы могли бы заметить, с 18.00.
Вечернее шоу.
Ну и начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, новый заболевший – контактный по домашнему очагу. Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано 16 случаев, 14 из них завозные, а 2 случая – местные.
И за сутки у нас, значит, сегодня один заболевший новый появился за истекшие. Значит, это второй внутренний случай. Все остальные случаи были привозные. Сегодня у нас на сегодняшний день 16 человек. Вот я говорю, 2 внутренних. Вот последний это врач частной клиники и член семьи, получается, врача. Понятно, ситуация, то есть, как бы двигается дальше. Видим, как она развивается.
На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщили, что заболевший находится в инфекционном отделении больницы. Также определен круг лиц, которые контактировали с ним, это более 30 человек. Все они находятся в самоизоляции, об этом сообщил заместитель главы управления Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
Зафиксирован еще один случай. Это семейный очаг. Больной не выезжал. Находился в контакте с ранее подтвержденным пациентом, который ранее был госпитализирован. На сегодняшний день этот пациент госпитализирован в условиях инфекционного стационара. Установлен круг контактных лиц. Составляет он 34 человека. Каждому вручено постановление о временной изоляции. И также в лечебное учреждение направлено предписание об организации медицинского наблюдения.
Всего под наблюдением медиков в Крыму находится более 2800 человек. О таких данных сообщил подконтрольный России заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лесковский.
На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 2832 человека. С начала периода снято с динамического наблюдения 461 человек. Это те люди, у которых поступили отрицательные анализы и который пошел карантинный период. В настоящее время под динамическим наблюдением на дому находится 2758 человек. За сутки снято с динамического наблюдения на дому 143 человека. Поступило 100. Госпитализировано 64 человека находится на госпитализации. Из них за сутки поступило 2 человека госпитализированные. Выписано 5 пациентов. В обсерваторах на сегодня пока остается 10 человек, но мы понимаем, что могут поступать сейчас контактные лица, то есть мощности готовы. Ну и, как вы уже сказали, выявлено 16 человек.
Несмотря на введение так называемого режима повышенной готовности, не все крымчане прислушиваются к призывам местных властей оставаться дома. Вот как аргументируют свою позицию жители Симферополя, которых журналисты телеканала «Крым-24» встретили на улицах города.
Посмотрите-ка, я должна что-то поесть дома. Я должна пойти получить деньги, да?
Ну, приходится идти. Вот медицинская карточка. Мы сейчас возвращаемся обратно пешком, просто чтобы не общественным транспортом.
Я со смены, со скорой помощи. Поэтому я иду домой.
А вас не смущает, что попросили дома находиться?
Меня никто не просил.
То есть вы против того, чтобы дома сидеть?
Не, пусть все сидят. Меня никто не просил.
Напомним, что российские власти Крыма и Севастополя сообщают о 21 случае заболевания коронавирусом среди жителей полуострова. В Украине официально 549 заболевших, а в соседней России уже более чем 2300 случаев заболевания этим видом инфекции. В действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считают, что Россия, которая аннексировала Крым, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса на полуострове.
Новости на радио Крым. Реально.
Государственная дума соседней России одобрила срок до 7 лет тюрьмы за нарушение карантина. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время». Если в результате нарушения карантина заразились или умерли люди, два человека и более, то закон разрешает наказывать нарушителя за его действия тюремным сроком до 7 лет лишения свободы. Также закон разрешает штрафовать нарушителей карантина на сумму от 1 до 2 миллионов рублей, если нарушитель стал причиной смерти как минимум одного человека или создал угрозу массового заболевания. Правительство России ранее также увеличивало штрафы за нарушение карантина до 1 миллиона рублей, направив в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях. 31 марта они были приняты сразу в трех чтениях. Депутат Российской Госдумы Михаил Емельянов ранее пояснял, что штрафы предусмотрены в том числе для тех, кто контактировал с носителем коронавируса, но не самоизолировался. В России, по данным властей, по состоянию на 31 марта выявлено 2337 больных коронавирусной инфекции, умерли уже 17 человек. Власти 30 регионов объявили режим самоизоляции для граждан, обязали их оставаться дома и выходить на улицу только для покупки продуктов, поездок на работу и к врачам, а также для выгула домашних животных. Многие юристы считают введенные ограничения незаконными. По закону в России можно ограничивать передвижение людей только в условиях чрезвычайного или военного положения, которое не ввели.
Украина в центре внимания.
Земельный кодекс Украины необходимо дополнить отдельным разделом по Крыму. Такое мнение выразил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров после голосования Верховной Рады Украины за рынок земли. По его словам, правильным решением будет скорейшее формирование рабочей группы по подготовке нового крымского раздела в Земельный кодекс Украины, в котором подробно следует выписать правила земельных отношений в освобожденном Крыму. В основе этих правил, по мнению Чубарова, должно быть вложено право коренного крымско-татарского народа на свои земли, территории и ресурсы. Верховная Рада Украины сегодня ночью поддержала закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За документ проголосовали 259 народных депутатов. Перед финальным голосованием парламент поддержал ряд поправок. На заседании присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Перед голосованием депутат от фракции «Слуга народа» Николай Сольский рассказал о поправках, которые были внесены в законопроект. В частности, теперь рынок земли должен заработать 1 июля 2021 года вместо 1 октября 2020.
В цій редакції враховані також останні зміни, на яких акцентовано президентом в п'ятницю. Це поетапність до 100 гектар для фізосіб до 24-го року, тільки після 24-го року юридичні особи. Державна і комунальна земля не продається і також переноситься срок, враховуючи ці обставини, в які ми, як і весь світ, зараз перебуваємо, на 1 липня наступного року.
Согласно принятому законопроекту, покупать землю смогут граждане Украины, территориальные общины, государства и юридические лица, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, среди участников которых могут быть только граждане Украины, государства и территориальные общины. Кроме того, юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года. Иностранцы будут иметь право покупать земли исключительно после референдума, в случае, если будет принято такое решение.
Прямой эфир.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинение по подозреваемому в участии в так называемой самообороне Севастополя. Как говорится в сообщении ведомства, досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования самообороны Севастополя, в течение февраля-марта 2014 года принимал участие в захвате штаба военно-морских сил в Севастополе. В прокуратуре отмечают, что в результате таких действий на территорию стратегического объекта проникли военнослужащие вооруженных сил России, как следствие боевая готовность штаба была подорвана. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. В ведомстве также указали, что подозреваемый был задержан в январе этого года на админгранице Крыма с Херсонской областью в пункте въезда-выезда Чингар. Судя по этим данным, речь идет о севастопольце Иване Антонове. Это подтвердила и его адвокат Оксана Илянда. В комментарии Крым Реалии она сообщила, что в деле ее клиента произошла переквалификация части статьи обвинения с более тяжелой на менее тяжелую.
Это была инициатива прокуратуры. Не хватило доказательств для того, чтобы обвинить Антонова в совершении данного преступления, которое повлекло за собой гибель людей. Однако остальные квалифицирующие признаки остались. Добросовестно Антонов выполнял все обязательства, которые на него положил суд на мере пресечения. И в суде он будет доказывать, что полиция ошиблась, что никакого участия не принимал. Стоит на позиции, что меня ошибочно задержали, арестовали, меня ошибочно привлекли. Я фотографировался из любопытства в военной форме российской. Ну и награды и медали я не получал. Они были на форме, они продаются на каждом углу в Крыму.
В действующей на материке прокуратуре АРК подтвердили переквалификацию части статьи обвинения по делу Антонова. Адвокат Оксана Илянда также отметила, что ее подзащитный будет находиться в Херсоне до тех пор, пока Киевский апелляционный суд не примет обвинительный акт и не распределит, какой суд будет рассматривать дело.
Только по повестке на конкретную дату уже будет приниматься решение о его переезде в Киев и находиться там уже по месту рассмотрения уголовного производства. Пока он находится в Херсоне.
Напомним, что в феврале Херсонский городской суд продлил обязательство освобожденному под залог Ивану Антонову. После его задержания в январе этого года российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что, цитирую, «крайне обеспокоена арестом Антонова». Так называемая самооборона Крыма появилась накануне аннексии полуострова России и способствовала ей. Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых в Крыму до сих пор не раскрыта.
Крым в центре внимания.
Третий фигурант так называемого севастопольского дела Хизбут Тахрир, Ферат Сайфулаев, вышел из российской колонии. Об этом рассказал его адвокат Эдем Семидляев. Сайфулаев находился в колонии Кировской области соседней России. Он освободился по окончанию срока отбывания наказания. Мужчина обвинялся по статье «Участие в деятельности террористической организации». В сентябре 2016 года Сайфулаев был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Вину он не признал, от дачи показаний отказался. Адвокат Эдем Семидляев в комментарии Крым Реалии сообщил, что еще 8 лет освободившийся крымчанин будет находиться под административным надзором.
В отношении Ферата Сайфулаева суд назначил административный надзор 8 лет. На протяжении 8 лет он каждый месяц, один раз в месяц должен отмечаться. На данный момент обжаловать данное решение уже нету, и сократить срок на данный момент тоже нету. Единственное, возможно, спустя какое-то время, по желанию Ферата, он обратится в контролирующий орган для того, чтобы ему дали возможность выехать на Украину, посетить родственников. Как отреагирует на данную просьбу контролирующий орган, нам пока неизвестно.
Напомним, что в январе этого года из российского заключения были также освобождены по окончанию срока отбывания наказания другие фигуранты так называемой севастопольской группы дела Хизбут Тахрир – Рустем Ваитов и Нури Примов.
Прямой эфир.
На въезде в Севастополь развернули пункты пропуска. Временно исполняющий обязанности главы российского правительства города Михаил Развожаев сообщил, что медики замеряют температуру всем въезжающим в Севастополь. Как рассказал Развожаеву сотрудник скорой медпомощи, если температура оказывается около 38 градусов, то человека отправляют на режим самоизоляции и обследования. Также в Севастополе с сегодняшнего дня остановлено паромное сообщение. Об этом сообщается на сайте Севастопольского морского порта. Катера при этом ходят по новому расписанию. К тому же с 1 апреля в Севастополе будет приостановлена работа всех троллейбусов. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба заявил заместитель подконтрольного России губернатора города Денис Солодовников.
Фактически 16 троллейбусных маршрутов в настоящий момент полностью дублируются одним или несколькими автобусными маршрутами, и приостановление работы всех троллейбусных маршрутов не вызовет такого существенного ухудшения в этом смысле транспортной доступности, то есть она не будет полностью прекращена.
Также в Севастополе с 28 марта по 14 апреля отменили льготный проезд в общественном транспорте. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы российского правительства города Михаил Развожаев. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Всего по состоянию на утро сегодняшнего дня в Севастополе под наблюдением по коронавирусу находится 1121 человек. Российские власти города утверждают, что новых заражений за последние сутки не зафиксировали.
Новости.
Почему коронавирус гораздо опаснее гриппа и почему некорректно их сравнивать? К примеру, от коронавируса могут умереть более 3% заболевших, в то время как смертность от гриппа обычно составляет лишь около 0,1% заболевших. Также от коронавируса пока нет официально утвержденных лекарств, в то время как от гриппа они есть, а переболевшие им не вырабатывают иммунитет и могут заражаться снова и снова. Радио «Свобода» подготовило материал на эту тему. Давайте послушаем отрывок.
COVID-19, как и грипп, может вызвать острые респираторные заболевания. Но какая между ними разница? COVID-19 опаснее. Вот почему. Летальность. По предварительным данным, от COVID-19 умирает от 1 до 3,4% инфицированных, в то время как от сезонного гриппа 0,1%. Это означает, что риск умереть от COVID-19 выше. Иммунитет. У многих людей уже сформирован иммунитет к различным штаммам сезонного гриппа. Но вирус, который вызывает COVID-19, для нас новый, и к нему иммунитета нет. Инкубационный период COVID-19 длиннее. Потенциально это дает инфицированному коронавирусом больше времени на распространение вируса до появления первых симптомов. Заразность. Коронавирус SARS-CoV-2 заразнее, чем обычный сезонный грипп. В среднем человек с новым коронавирусом может инфицировать от 2 до 2,5 человек. Это означает, что инфицированный может запустить цепочку распространения вируса, остановить которую будет очень трудно. Группы риска относительно возраста. По возрасту грипп наиболее опасен для маленьких детей и пожилых людей от 65 лет. Что касается COVID-19, дети не входят в группу риска, в отличие от старших людей от 50 лет. Но ВОЗ призывают не считать COVID-19 только болезнью пожилых. По их данным, значительное количество людей до 50 лет нуждаются в госпитализации.
Мы не случайно поставили именно этот отрывок последней новости нашего новостного блока, потому что дальше мы будем говорить как раз о природе коронавируса, обо всем, что связано с ним, о природе его происхождения, о пока что не разработанных, но готовящихся методиках его лечения, профилактики и обо всем остальном. Это были все новости к этому часу. Мы переходим ко второй части нашей программы. Не переключайтесь, дальше будет очень интересно.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Радио «Крым Реалии» работает для вас, в студии работает Андрей Гивко, и сегодня мы будем говорить об интересной теме о коронавирусе, но перед этим я напомню вам, что вы также можете поучаствовать в нашем эфире, задавать вопросы нашим экспертам. Телефон прямого эфира для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, для жителей материковой части Украины он 044 490 29 05. Звоните, сможете поучаствовать в нашем эфире. Единственное, к чему мы вас призываем, это соблюдать правила нашей радиостанции, не грубить, не использовать оскорбления ни в адрес гостей, ни в адрес предыдущих спикеров, и, кроме того, выражаться нормативной лексикой. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Ну вот новая инфекция коронавируса COVID-19, о которой стало известно еще в декабре, и вот природа его сегодня только изучается, заставила целые страны уйти в режим полной изоляции. Тема коронавируса активно освещается в украинских и мировых средствах массовой информации, и тем не менее вокруг заболевания все еще много дискуссий, мифов и спорных моментов. И мы поговорим сегодня о природе коронавируса, чем кроме высокой заразности он отличается от привычного гриппа. Вы прослушали этот фрагмент, но если вы его пропустили, мы с экспертом еще раз проговорим этот вопрос. Какие профилактические меры необходимы, чтобы снизить риск заражения, и чего не нужно делать, чтобы не навредить себе на время карантина. И вот для того, чтобы выяснить все эти моменты, мы поговорим с Дарьей Озерной, медицинским журналистом, ведущей радио «Культура». Дарья, здравствуйте.
Добрый день.
Дарья, такой к вам первый вопрос. Он, конечно, наверное, будет достаточно банальным, но давайте поговорим о природе коронавируса COVID-19. Вот для наших слушателей, что это? Что это за вирус? Почему он так всколыхнул общественность? В чем его особенность и природа?
Коронавирус, который называется SARS-CoV-2, это вирус, который принадлежит к семейству коронавирусов. Они есть у людей, они есть у животных, например, у животных они есть у котов, они есть у летучих мышей, есть у свиней, да даже верблюдов. И это не первое появление коронавирусов как таких на мировой арене пандемий. Уже было две эпидемии коронавирусных инфекций, других. Это была SARS, известная в наших информационных потоках как атипичная пневмония в 2002-2003 годах, которая вызывала у людей очень сильное поражение легких и быструю смерть. Эту инфекцию называли SARS, как Severe Acute Respiratory Syndrome, в тяжелый острый респираторный синдром. Потом была инфекция MERS, Middle East Respiratory Syndrome, которая к нам пришла, предыдущая была от, от животных, она была от типичных китайских животных, которые они поедают. MERS была от верблюдов, которые на Ближнем Востоке используются и для транспорта, и в пищу. То есть эти инфекции, они перетекают от животных к людям. Надо обратить внимание на то, что вирусы, эти коронавирусы содержат нуклеиновую кислоту РНК, рибонуклеиновую кислоту, которая является очень изменчивой. Когда она реплицируется, то есть когда вирусы размножаются, при этом возникают ошибки. Ошибки в ДНК, в РНК, они называются мутацией. Таким образом, вирус может постепенно, но непрерывно меняться, мутировать и становиться или более патогенным, то есть более вредным для здоровья того, в кого он вселился, или даже становиться способным проникать в других хозяев. Такие перетекания у нас имели место в случае птичьего гриппа, в случае свиного гриппа. То есть вирусы, но хотя грипп и коронавирусы – это совершенно разные семейства вирусов. Их объединяет только то, что у них РНК, как носитель генетической информации. И поэтому такая инфекция, она была предвидена. 7 лет назад вышла статья про то, что летучие мыши, которые свойственны Китаю, которые там живут в дикой природе, они еще там живут близко к людям. Они также могут жить под крышами этих рынков, с которого как раз происходит нынешняя инфекция. Они являются носителями коронавируса, который потенциально путем моделирования, путем использования культуры клеток было показано, что он может ставать человеческим. И это говорит не о том, что ученые, китайцы там создали вирус, который будет поражать людей. Нет, они исследуют потенциальные угрозы. Тем более, что такие угрозы уже были случаи перехода коронавируса в других к людям и вызов эпидемий. И вот поэтому такое прогнозировали. Это не является сюрпризом. Тем более, что мировая пандемия, о ней ВОЗ говорит давно, ее называли болезнью X, и считалось, что это будет какая-то особенная мутантная форма вируса гриппа, которой невозможно будет разработать быстро новую вакцину. Угу. Вот в таком...
Да-да-да, продолжайте, Дарья.
С этой коронавирусной инфекцией проблема в том, что мы не знаем, какой будет ее прогноз. То есть вирус мутирует, и теперь мы видим, что сначала он передавался только от животных к людям. Теперь потом в январе было сообщение о том, что вирус стал передаваться от людей к людям. И вот тогда началась эпидемия, которая переросла в пандемию. Есть такая вероятность, что со временем этот вирус мутирует и станет менее патогенным. Он станет менее смертельным для людей, поскольку вирусы, они заинтересованы в том, чтобы людей, своих хозяев, животных, не убивать, а просто немного на них паразитировать и передаваться дальше, захватывать новых людей. То есть если человек быстренько умирает на месте, ни вирусы, ни бактерии в кавычках, в переносном смысле, это неинтересно, потому что он погибнет вместе с хозяином. Такие вирусы, они отбраковываются, они выпадают из этого эволюционного потока.
Дарья, у меня к вам такой вопрос. Вот вы напомнили вирус SARS 2002 года, как тоже коронавирус, но по масштабам, насколько я помню, он все-таки был не настолько серьезным и не настолько глобальным и не перерос в пандемию. Скажите, почему удалось, по вашему мнению, SARS остановить, а вот COVID-19 получил такую вот широкую распространенность среди большинства стран мира?
Но тут мнение не мое, оно, в общем-то, является как бы официальным признанным. Ныне, на сегодняшний день гипотеза такая, довольно подтвержденная. Вирус SARS становился контагиозным, то есть человек, который получил этот вирус и заболел, он как бы не было инкубационного периода вируса, когда человек выглядит здоровым, бессимптомным, но он уже распространяет вирус. Поэтому как только человек получал вирус SARS и заболевал, его тут же выявляли, изолировали в инфекционном отделении, и он там болел, выздоравливал или умирал. С вирусом SARS-CoV-2, который сейчас ходит по миру, все гораздо хуже. Человек получает вирус и может ходить от 2 дней до 3 недель, в зависимости от того, насколько он здоровый, и не проявляет никаких симптомов болезни. Даже может и таким образом он является носителем, бессимптомным, асимптоматическим, который заражает других. И именно таким образом, это причина того, что измерение температуры в аэропортах, это было, конечно, как бы хорошая попытка, но таким образом очень много людей, носителей, которые потом заболели, попали в здоровые сообщества, и таким образом вирус разнесся по всему миру. В общем-то, глобализованный мир, и это одна причина, в общем-то, она главная, что невозможно человека изолировать до того, как стало понятно. То есть его можно только протестировать, максимально протестировать абсолютно всех и посмотреть, кто является носителем, сделать это не каким-то быстрым тестом, а полимеразной цепной реакцией, известной как ПЦР, и вот тогда людей изолировать. То, что говорят про бессимптомных носителей, такая информация есть, она очень людей пугает. То есть сейчас говорят, что вот эти асимптомные носители, они не болеют, они просто людей заражают. На самом деле они называются пока здоровые, они заболеют. Если сделать им компьютерную томографию грудной клетки, то можно будет увидеть, что у них легкие поражены, что у них вот такая типичная для коронавируса картина на компьютерной томографии, или, возможно, у них есть пневмония, которая не развивается, или через 2-3 недели у них будут все симптомы, и повышенная температура, и кашель, и воспаление легких. Но оно просто пока этого нет, и пока это не наступило, они ходят среди людей. Вот почему сейчас весь мир постоянно акцентируется на том, что нам надо самоизолироваться, нам нужно сохранять дистанцию социальную, когда мы все-таки оказываемся в магазине, например, или на почте, мыть руки и не касаться лица. Когда мы пребываем на улице и касаемся, например, дверных ручек, которых касались все остальные люди.
Да, мы еще обязательно поговорим на тему профилактики коронавируса. У меня просто есть еще вопрос, пока мы не успели далеко отойти от темы самой природы коронавируса. Вы сказали, что, как и прошлые коронавирусы, их в основном содержат животные. То есть официальная версия, я так понимаю, все-таки в том, что именно поедание животных является причиной появления и мутации этого вируса для и становления его опасным для человека.
Но сейчас, насколько я понимаю, у нас нет такого окончательного решения, от какого именно животного, каким образом перешел. Да, точкой возникновения этой пандемии уже был так называемый рынок морепродуктов и вообще животных, где там продавали и жаб, и гадюк, и живых кур в городе Вухань. Его называют Ухань, но на самом деле надо говорить Вухан. В городе Вухан. И гипотеза такая, что он может передаваться алиментарно, он может передаваться, то есть если там летали летучие мыши и их кал попал на продукцию, то могли заразиться и от креветок, которых едят сырыми, необработанными, и не обязательно было есть суп из летучих мышей, в общем-то. Но правда такая, когда открыли всю эту историю с рынком животной продукции в Китае, то они там ели животных, которые находятся на грани исчезновения. Они ели то, что, в общем-то, в здравом уме нам не придет в голову есть, и в какой форме они ели, и насколько это все было антисанитарно. То есть хорошее там в том, что все-таки люди должны есть то, что было выращено для поедания, а не где-то отловлено, и соблюдать все хорошие практики обращения и с продуктами питания.
Да, говорите, говорите.
Да-да, я закончила.
Я просто хотел задать еще один вопрос, который касается конкретно животных. Вот после появления информации о том, что многие животные, вы в том числе перечислили даже кошек, могут быть носителями разных типов коронавирусов, даже в сети появилось огромное количество материалов о том, что люди в панике, паникуя из-за того, что их животное может быть якобы переносчиком инфекции, начали выбрасывать животных на улицу. При этом вот на сайте Всемирная организация охраны здоровья, и насколько я посмотрел на сайте Министерства охраны здоровья Украины, нет никакой информации, которая бы подтверждала то, что домашнее животное может стать носителем вот этого коронавируса нового типа.
У котов, у всех животных есть свои коронавирусы, которые у них были и до этого. Если, дай бог, с животным что-то случится, то в ветеринарных клиниках есть тест-системы для выявления этих кошачьих коронавирусов. Это говорит о том, что история не новая. И они были, ну, у котов свои, и они к людям все это время не передавались. Такого не происходило. Есть два случая того, как собаки в Ухане, в Сингапуре заразились, в Гонконге две собаки заразились от своих хозяев коронавирусом и остались живы. И один кот заболел от человека коронавирусом и через 9 дней выздоровел. Это подтвердили анализы. То есть есть варианты переноса от человека к его домашнему животному, который с ним живет в одной квартире, его там целуют, гладят, спят в одной постели, но не наоборот от животного. То есть домашнее животное, оно нигде не может этот вирус подцепить фактически, кроме как от человека, с которым находится в очень таком близком контакте с вылизыванием лица. Поэтому ни в коем случае домашних животных не надо ни обвинять в этой эпидемии. Тут виноваты только люди и никто, кроме людей. Их, в общем-то, образ жизни, путешествия и неадекватное, как бы, в том числе даже сохранение Китаем информации о том, что у них началась эпидемия и новая инфекция. И манипуляция данными, которая имела место в Китае. Но никак не котики и собачки вызовут то, что кто-то заболеет. Скорее всего, если кто-то и заболеет, то потому что куда-то поехали из страны, нарушая правила карантина, или в общественном месте касались носа и здоровались за руки, не мыли руки после туалета. Скорее, это может быть так, но не от домашних животных.
Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Дарья Озерная, медицинский журналист, ведущий радио «Культура». Мы сейчас продолжим наш эфир, сделаем коротенькую паузу и вернемся к вам.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Для тех, кто только что присоединился, напомню, что мы говорим о природе коронавируса. И призываю вас, если у вас есть интересные вопросы. Как видите, наш гость знает очень много про природу коронавируса, его распространение и различные мифы, которые с ним связаны. Звонить нам по телефонам 8 800 10 06 926 из Крыма и 044 490 2905, если вы живете на материковой части Украины. Я напоминаю, что у нас в гостях по скайпу Дарья Озерная, медицинский журналист, ведущая радио «Культура». Дарья, далее хочется поговорить о таком аспекте. Вы его затронули в своей речи, мы о нем слушали небольшой фрагмент, но тем не менее, вот чем отличается коронавирус от вируса гриппа? Потому что одно из распространенных, наверное, заблуждений, которое распространяют люди, это что коронавирус, ну, это как грипп, только заразнее.
Грипп и коронавирус относятся к острым, вызывают острые респираторные заболевания, то есть то, что известно ОРЗ. Но это совершенно разные группы вирусов, у которых разная и патогенность, и то, как они на нас действуют, и то, какие побочные эффекты может вызывать эта болезнь, и то, какой иммунитет формируется на эти вирусы. Ну, то есть коронавирус, он и грипп, они протекают по-разному. У них разный инкубационный период. Грипп, коронавирус очень опасен людям. В общем, то, что их объединяет с гриппом, это то, что люди, у которых сердечно-сосудистые заболевания уже присутствующие, они очень усугубляются этой инфекцией, и человек может нуждаться в интенсивной терапии, в поддержке на стационаре не потому, что вот у него вирус, а потому что этот вирус дает осложнение на сердце и нужна поддержка сердечной деятельности. Он поражает легкие, то есть не всегда, далеко не всегда при гриппе, вернее, грипп сам по себе, он не вызывает пневмонию. Пневмония вирусная или бактериальная, она может быть сопутствующим заболеванием, которое подходит к гриппу. Грипп сам по себе болезнь тяжелая. Это не просто грипп. То есть у нас, ну, я сделаю такой отход. В нашем обществе грипп не диагностируют молекулярными методами. Поэтому, когда у человека кашель, насморк, ломота в теле, этот анализ, диагноз ОРЗ, его не расписывают. Это ОРЗ вызвано вирусом гриппа, или оно вызвано какими-то другими вирусами, или оно вообще вызвано бактериями. Чаще всего у нас неправильно его лечат, назначают какие-то иммуностимулирующие лекарства, которые не действуют, я всем напоминаю, и на всякий случай назначают антибиотики, что также является неправильным. Страховые антибиотики назначаются в случае, когда анализы показывают острое воспаление бактериальное. Тем не менее, поэтому грипп, он не вызовет сам по себе пневмонию, поражение легких, острый респираторный дистресс, то есть то, что у нас называется отек легких в народе. Грипп этого вызывать не будет. Это может вызывать какая-то сопутствующая инфекция. Общее у них то, а коронавирусы, вирус SARS-CoV-2, он как раз поражает сам по себе легких. Как, куда проникает вирус? Чтобы вирус размножался, чтобы он развернул свою дифференционную деятельность в нашем организме, он должен проникнуть не просто в середину тела, как бактерия, а в середину наших клеток, поскольку вирус – это не самостоятельный живой организм, это такой обломок живого организма, который паразитирует на наших всех системах синтеза ДНК, белка. То есть без пребывания в клетке он мертвый, и он должен проникнуть внутри. Он проникает внутрь наших клеток благодаря рецепторам, которые называются АЦЕ2. Ну, скажем так, это белок, который участвует в регуляции нашего давления. И вот эти белки, они есть на поверхности легких, они есть на поверхности сердца и в почках. И поэтому именно эти системы органов прежде всего поражаются коронавирусом, и они могут стать жертвой нашей собственной иммунной системы, которая будет мочить и коронавирус, и убирать клетки, которые умерли из-за коронавируса. И, в общем-то, вот эти органы могут отказать. В результате инфекции гриппа такого прямо такое тоже может происходить. Это имело место быть и во время эпидемии испанки. Например, 102 года назад люди, молодые, здоровые люди, умирали от испанки не потому, что она их поражала, а потому что их иммунная система настолько сильно реагировала на убитые, ну, пораженные вирусом H1N1 легкие, что их убивала наша, как бы, иммунная система, которая, ну, как бы, напалмом жгла наше тело, ну, эти тела пострадавших. И вот поэтому это разные вещи. Терапия гриппа медикаментозная, вот этот препарат Тамифлю и его производные другие группы. То есть есть терапия вируса гриппа, она довольно дорогая, это не те препараты, которые продаются без рецепта, она не действует на коронавирус, поэтому не пытайтесь это чем-либо сами лечить. Хорошая новость в том, что в 80% случаев, даже если возникает пневмония, воспаление легких в какой-то легкой форме, есть кашель, утруднение дыхания и высокая температура, 80% людей, те, которые не имели хронических болезней, скорее всего, это нормально переживут. 5% людей, которые заболели COVID-19, вот этим заболеванием, вызываемым коронавирусом, они будут нуждаться в интенсивной терапии, в поддержании работы сердца или в диализе почек, или, ну, скорее всего, в большинстве случаев в дополнительном поставке кислорода в их легкие или даже в экстракорпоральном мембранном дыхании, когда делают, вообще имитируют легкие в вне организма. Вот такое бывает.
Дарья, еще такой к вам вопрос. Вы как раз напомнили о разнице между вирусным и бактериальным заражением. Заблуждение в лечении вирусных и бактериальных инфекций у людей, оно достаточно распространено у людей, которые не интересуются медициной или, в принципе, даже не часто болеют. И вот существует как раз распространенный миф, в котором вы сказали, что можно попытаться лечить коронавирус антибиотиками. Скажите, может ли лечение антибиотиками, наоборот, навредить человеку, то есть уничтожить ту полезную микрофлору организма, которая могла бы помочь справиться с заболеванием?
Ну, микрофлора сама по себе, она нам не поможет справиться с заболеванием, она нам помогает просто находиться в норме. То есть человеку, у которого здоровая микрофлора, это те бактерии, которые населяют толстый кишечник, и те бактерии, которые живут на гениталиях и поверхности кожи, весь наш вся наша микробиота, она нам нужна для того, чтобы нас не заселяли, нас не захватывали плохие бактерии, которые только того и ждут, чтобы хорошие бактерии как бы поступили с местом. Их уничтожили антибиотики, их уничтожил всякий триклозан в мыле. И вот тогда-то они приходят на очищенное пространство и все захватывают, и тогда мы начинаем сильнее болеть. Относительно самого вируса SARS-CoV-2 бактерии нам не помогут. Но ни в коем случае бактерии, антибиотики людям не назначают без того, чтобы была у них как-то подтверждена бактериальная инфекция или подтверждено воспаление. Вот в случае пневмонии, когда вот видят, что это какое-то ОРЗ или это уже воспаление легких, делают анализ крови на С-реактивный белок. Это очень надежный маркер воспаления. И если он превышает показатели такие по протоколу, он есть очень четкий. Когда надо человеку вводить антибиотики, ему вводят антибиотики. И воспаление легких бактериальное, оно вызывается пневмококками, это такие стрептококки или монококками, или может вызываться, скорее идут бактерии. Если человек принимает антибиотики, надо, не надо, без назначения, у нас, к сожалению, их можно купить без рецепта и пить не до конца, и они не такие дорогие, чтобы их можно было купить, то, во-первых, у нас гибнет нормальная микрофлора. Некоторые антибиотики убивают хорошие бактерии в кишечнике практически навсегда. Последствия приема этих антибиотиков длятся несколько лет. Особенно вредно принимать тетрациклиновые антибиотики, тетрациклинового ряда маленьким детям, у которых развиваются молочные постоянные зубы, закладываются, и тетрациклин нарушает отложение кальция, но возникают так званые тетрациклиновые зубы, такие полоски черные вдоль зубов, которые потом исправляются только винирами. Поэтому не надо пить антибиотики без назначения. И важный момент это то, что бактерии, они способны... Они тоже меняются, они тоже мутируют, и они приобретают устойчивость к антибиотикам. И, что хуже всего, они кассетами генов, в которых записана устойчивость к антибиотикам, как этот антибиотик сделать, обезвредить, например, выбросить вон из клетки или каким-то образом его уничтожить. Они обмениваются одна бактерия с другой даже между разными видами. И бактерии в сточных водах, канализации, на наших полях, в реках они прекрасно обмениваются этими генами устойчивости к антибиотикам, и, скорее всего, через несколько десятков лет все бактерии в мире они будут иметь множественную устойчивость к антибиотикам. Поэтому я присоединяюсь ко врачам, которые говорят, не прописывайте себе сами антибиотики, и, пожалуйста, врачи, не прописывайте антибиотики, точно не зная, что это бактериальная инфекция. Также можете сделать посев микрофлоры, например, посев микрофлоры носоглотки, посмотреть, к чему этот стафилококк, например, устойчивый и чувствительный. И лечить сразу тем антибиотиком, который его убьет, а не проводить эксперименты на живых людях, подбирая антибиотик.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что по официальным данным не существует пока что никакой вакцины от коронавируса COVID-19. Ведутся только тесты, которые, то есть пока что нет сертифицированного лекарства, разрабатывают многие страны и прогнозируют, что, возможно, к 2021 году такая вакцина появится. Я напомню, что мы еще разговариваем с Дарьей Озерной, медицинским журналистом, ведущей «Радиокультура». И вот хочется поговорить с вами, Дарья, о вопросе летальных исходов от коронавируса, поскольку именно летальность в цифрах количества погибших стала причиной такой своеобразной массовой паники еще до того, как государства стали уже изолироваться для того, чтобы избежать. По данным официальным Всемирной организации охраны здоровья, смертность в разных странах составляет от 4 до 9% заболевших. Скажите, насколько эта статистика смерти масштабна, или вот цифры сейчас выглядят такими большими из-за большого количества зараженных?
Ну, как даже если бы у нас было зараженных 100, то все равно бы процент смертности он составлял бы те самые 2, 4 или 10%. То есть это пропорция. Но вопрос состоит в том, сколько, о каком количестве зараженных людей идет речь. Далеко не всегда. Страны, которых не все люди, которые заболели, обращаются к врачу, а всех обратившихся к врачу проводят и лабораторно исследуют на предмет заражения вирусом SARS-CoV-2, то в стране будут разные данные о зараженности. То, что мы имеем в Украине, сейчас вот данные начали расти, потому что начали людей тестировать. И в Ивано-Франковске оказалось, что треть людей, у которых пневмония, воспаление легких, они заражены этим вирусом SARS-CoV-2, у них именно COVID-19 болезнь. Германия тестирует очень много людей. Они проводят десятки тысяч анализов каждый день, и поэтому в Германии довольно хорошие и качественные масштабные данные о заболевании, о распространенности инфекции в Германии. И поэтому, когда делят количество смертей на количество всех заболевших, всех носителей, то получаются данные меньше, чем когда мы берем только тех, которых мы знаем, и поэтому все относительно. Данные по смертности, они также зависят очень сильно от возрастной структуры популяции. Та же Италия, в которой сейчас самый высокий уровень смертности среди людей, в ней измененная возрастная пирамида населения. То есть если пирамида населения должна выглядеть как пирамида, то есть больше всего детей, подростков, молодежи и меньше всего людей, которым под 100 лет или за 100 лет, то в Италии она, скорее всего, напоминает пирамидальный тополь, кипарис, или даже разрастается кверху, потому что у них стареющая популяция, у них уже много десятков лет рождается мало детей, и у них много людей старшего поколения, которые сохранились в прекрасном, ну, относительно прекрасном здоровье благодаря медицине, образу жизни и отношению к жизни. То есть в Италии, как и во всем Средиземноморье, люди живут долго. И именно они прежде всего являются жертвами этой новой инфекции. Но не только как бы старшему поколению надо волноваться. Коронавирусом массово болеют британские футболисты, например, и тренеры футбола, потому что именно такой контактные тренировки и вид спорта. И стоит одному заразиться во всех этих турах, то болеет вся команда практически. И поэтому не надо думать, что COVID-19 – это только для, как бы, страх для пенсионеров.
Вот что касается заболевших, как вы считаете, вот в Китае вот прошел уже спад эпидемии, в Италии ситуация все еще остается острой. Почему вообще страны по-разному пострадали? Если извлечь из вот этого уравнения возрастную группу, повлияла туристическая привлекательность или несвоевременная реакция правительств на распространение заболевания?
Ну, насчет Китая. Тут данные нельзя принимать абсолютно всерьез, потому что Китай – это тоталитарное коммунистическое государство с нарушением прав людей и отсутствием свободной прессы. Поэтому те данные, которые мы знаем про Китай от Китая, они могут врать. И, скорее всего, они очень сильно врут в плане того, сколько у них людей заболело, сколько, когда у них инфекция началась, и, в общем-то, о том, что эпидемия началась в Китае, люди узнали благодаря искусственному интеллекту, который анализировал, что пишется в китайских соцсетях. Я напомню, они пользуются в основном не Facebook, и они пользуются не Google, а у них свои социальные сети и поисковики на китайском, и они вот все сидят в своем отдельном цифровом мире. Что они стали писать про какие-то заболевания, и вот китайским властям, да, пришлось признаться, и уже начали выходить на арену врачи, и тот врач, который рассказывал про новую болезнь, его посадили в тюрьму, и он умер от коронавируса. Китай мы всерьез не берем. Те страны, которые тоже его победили, то есть это, кстати, очень актуально говорить именно для крымчан, что коронавирус успешно смогли остановить страны, я не знаю, это хорошо или плохо, где права человека очень нарушены, где нет информационной безопасности, где государство врывается в приватность человека, где есть слежка, распознавание лиц, камеры на улицах, где людей могут изолировать, заставить их изолироваться. И именно вот Южная Корея, Китай и Сингапур, ну, именно Южная Корея и Китай, у них уже были системы слежки за людьми, сети, которые людей отслеживали, куда они переходят за их кредитной картой, мобильным телефоном, с кем они контактировали. И таким образом они, в общем-то, выловили всех, с кем носитель вируса контактировал, всех изолировали. Что касается Италии, туда вирус попал благодаря марафонцу, молодому здоровому мужчине, который прилетел с очередного забега за границей, и он контактировал с 600 здоровых людей среднего возраста, у которых точно так же эта болезнь не началась с низкого старта, они довольно долго держались и контактировали в силу своего возраста и образа жизни с многими людьми. И эпицентрами в Германии и в Италии стали именно горнолыжные курорты. В общем-то, в Украине, на Печерске, в нашей Верховной Раде тоже заболели люди, которые ездили в Куршевель, которые ездили отдыхать в Альпы. И вот там, в Украине, на наших болезни богатых людей, которые привезли из элитных курортов в Италии и Германии точно так же. То есть они не распространялись среди, они попали сразу в эпицентр человеческой деятельности, разнеслись, и итальянская медицина, она является децентрализированной, то есть там каждый регион, он имеет свою автономную бюджет, автономную медицину, и каждый сам по себе решает, что делать. И вот Ломбардия среагировала, при том, что это самый богатый регион Италии, они среагировали не очень вовремя. И итальянцы, которые целуются при встрече трижды и на прощание целуются трижды, успели массово заразиться. И после этого уже количество заболевших, оно возрастает экспоненциально. И хорошо становится, когда экспоненциальное возрастание переходит в логарифмическое, начинает оно останавливаться. И вот пока оно там возрастает, потому что бессимптомные люди заражают других.
Дарья, у меня к вам вопрос. Насколько важны меры жесткие государства по изоляции граждан, по самоизоляции, вот все эти штрафы и наказания? Поскольку я просто как раз приведу пример аннексированного Крыма. Там подконтрольные Кремлю власти запретили официально проведение массовых мероприятий и закрылись заведения общепитов, но при этом для того, чтобы регулировать цены, не отменяют сельхозярмарки на открытом воздухе. То есть, по факту, это большой открытый рынок. Является ли мера изоляции людей в такой способ эффективно, если ярмарки все равно остаются?
Я не могу такого сказать. Сейчас у нас мы узнаем про эффективность разных мер ретроспективно. Тут еще вопрос о том, что Крым, он не только полуостров, он аннексированная территория, довольно закрытая. Я не знаю, насколько было возможно из Крыма, непосредственно из Крыма куда-то улететь. То есть, если сейчас над Крымом есть воздушный контакт с Россией, то в Крым попадет вирус из России, из Москвы, скорее всего. То есть пути передачи. Если бы в Крым никто не прилетал, никто не уезжал, то вируса бы там и не оказалось. Тут вопрос о том, чтобы эти случаи заболевания, которые все равно рано или поздно будут, особенно когда Крым появится, вирус появится в большом количестве в Херсонской области. Пока там он не является... Случаи есть, но он небольшой. И вот движение крымчан в Украину, на материк и назад, на полуостров, оно будет... И полеты из Москвы, и через дамбу, это будут пути занесения вируса. А насчет ярмарок на открытом воздухе я не могу сказать. Надо сохранять дистанцию 2 метра между людьми. Если это такой рынок, где это возможно, то это не настолько страшно. И надо мыть руки. То есть, если прийти на рынок, мало разговаривать, жестами показать, что я хочу купить это, и особенно расплатиться платежной картой, то это будет еще ничего, если такое. Но если это толпа людей, которые двигаются рядом, ругаются, кричат, много разговаривают, чихают и кашляют, то такое открытое небо, оно не защитит от передачи вируса на расстоянии полметра, метра, полтора. Поэтому... Дарья, мне к вам... Надо оценивать риски, да.
К вам такой вопрос в связи с этим. Вот мы обязаны в любом случае напомнить нашим слушателям о том, как стоит вообще себя проводить профилактику. И один из распространенных таких, наверное, мифов о том, что маска не спасает. Многие люди сейчас до сих пор не носят маски, потому что говорят, вот мы прочитали, маска не спасает от вируса, она нам ничем не поможет, мы будем ходить без маски, либо заразимся, либо нет. Какие вот профилактические меры действительно спасают, а какие бесполезны?
Ну, насчет масок есть два варианта. Хирургическая маска, вот эта голубенькая со складочками, она служит для того, чтобы человек, который ее надел, не брызгал слюной, в которой находятся вирусы, на своих окружающих. И то она имеет определенный ее верхний слой, он отталкивает воду, и поэтому она становится влажной внутри, снаружи она сухая. То есть медицинские маски надо носить для того, чтобы, будучи бессимптомным пока еще носителем вируса, не заразить случайно окружающих людей. Респиратор N95, он предназначен для врачей, которые контактируют и с больными людьми, у которых очень высокий уровень выброса вируса в воздух, у них протекает инфекция в острой фазе. И вот этот вот респиратор, который закрывает лицо и имеет клапан, он не заражает, не защищает от того, чтобы... Тот, на ком респиратор, заразил других. Он, если он болеет, то через этот клапан вирус будет спокойно выходить наружу, передаваться другим. Но такой человек на вдохе, скорее всего, не заразится коронавирусом. Рекомендации ВОЗ по ношению масок говорят то, что люди, у которых нет симптомов, они их, и если они не ухаживают за больными людьми, или не сталкиваются с ними, они их не должны носить, потому что есть дефицит масок и во всем мире. И справиться с этим дефицитом сейчас невозможно, и поэтому невозможно сказать всем поголовно, вы должны носить маски, сохранять их стерильно, менять каждые 2 часа, или как только они стали влажными внутри, стерильно их чистыми руками снимать и утилизировать их, обеззараживать. Если мы этого не можем достичь, наличие масок, сохранением их цены, которая была до пандемии, и обучением абсолютно всех людей правильно с ними обращаться, не касаться маски, не дергать ее, не спускать ее с носа, то это все бессмысленно. Поэтому или все в масках, или как бы носить респираторы, чтобы самим не заразиться. То есть нет такой, вернее, респираторы, они нужны врачам. Другой момент – это сохранение социальной дистанции и самоизоляция. Они отличаются тем, что самоизоляция – это когда мы сидим дома, и мы не выходим в гости, мы не выходим без крайней необходимости в магазин, мы не катаемся в транспорте. То есть вот мы максимально сейчас сидим дома. И сидя дома, мы и не заразимся сами, и не заразим других. Пользуемся, например, доставкой по интернету. Соблюдение социальной дистанции – это то, если мы вышли в магазин, то мы не толпимся рядом с другими людьми у весов, мы или возле кассы, мы придерживаем 1,5 метра расстояния. Хорошие магазины уже сделали разметку желтым скотчем полу, чтобы люди могли вот по квадратно-гнездовым способам там располагаться. Если мы вне дома, мы открываем какие-то двери ногой, или двери открываются автоматически, мы пытаемся не касаться поверхности, мы пытаемся не брать деньги в руки, расплачиваемся своей картой, набираем кнопки кода косточкой пальца, а не его знаком. Мы постоянно моем руки, моем их не меньше 20 секунд с разных сторон, с мылом, теплой водой. Если у нас нет возможности помыть руки, и руки без признаков явной грязи, то мы используемся спиртовым санитайзером, так называемым,
где антисептиком.
Содержание спирта не меньше 60%.
Да, Дарья, благодарю вас большое за весь этот экскурс и в природу коронавируса, и о том, как ему противодействовать, и о мифах, о которых не стоит забывать, о вещах, которых не нужно делать. Если вы обнаружили у себя какие-то симптомы заболевания, лучше обратитесь к своему врачу. Если вам стало совсем плохо, утрудненное дыхание или повышенная температура, вызывайте скорую помощь. Возможно, вам понадобится дополнительное лечение уже в специализированном медицинском учреждении. Я напомню, что говорили мы с Дарьей Озерной, медицинским журналистом и ведущей радио «Культура», говорили о природе коронавируса. Для вас этот «Крымский вечер» провел Андрей Гевко. Ни в коем случае не переключайтесь на радио «Крым Реалии». Очень много интересного.